Очень рад быть снова здесь с вами. Большая честь находиться в своей родной церкви материнской. Вот. Последний раз я был летом, и это было большим благословением для меня и переживанием. И сегодня я снова испытываю те же самые переживания, потому что я прихожу, как не знаю, как в первый раз к вам, не знаю, почему такое происходит, но от этого и лучше. Слава Богу. Передаю привет от нашей церкви. Я очень благодарен вам за вашего пастора Игоря, который вот в последнее время проповедовал у нас несколько раз, и это большое благословение, и его хотят видеть у нас снова. Вы знаете, это вообще удивительная вещь такая. Когда пастора приглашают других пасторов к себе в церковь, поверьте, они не делают никаких ошибок, это такое большое благословение. Знаете в чем? Благословение в том, что если проповедник плохо проповедует, вы все скажете, какой у нас хороший пастор. Вот. Если проповедник очень хорошо говорит, ну, и вам кажется, что вдруг на какое-то мгновение он говорит лучше, чем ваш пастор, вы скажете, какой у нас мудрый пастор, он пригласил такого проповедника, да? Вот. А если он, ну, не то, не сё, да, то есть, ну, так вот бывает иногда тоже в жизни, вы скажете тоже, ой, какое благословение, да, то есть у нас такая церковь замечательная, и вы чаще всего, ну, чаще говорите, какая у вас прекрасная церковь, и цените вашего пастора, потому что это очень важно, это очень большое благословение на самом деле. Но не будем терять времени, и не знаю, знаете ли вы такое имя Джон Максвелл. Кто-то, возможно, слышал. Этот человек занимается долгие годы, он уже пожилой человек, занимается с лидерами, воспитывает лидеров. И он написал такую книгу «21 минута в день на развитие лидерства». Если вам где-то она повстречается, ее можно заказать в Озбае. Я советую мужчинам особенно заказать ее, потому что он описывает, например, героев Самсона, Давида и других, Иисуса Навина, как нужно воспитывать лидеров. И я вот это прочитал в его книге, хочу поделиться, потому что это очень мне сильно понравилось. Это касается нашей темы. Джон Максвелл проводил пасторский семинар по вопросам лидерства, и в один из дней он разговаривал с другом, пастором из Хьюстона, штат Техас, на тему достойного финиша в жизни. Между делом пастор показал Джону старую потрепанную Библию и сказал: «Знаешь, Джон, я осознал свое призвание к пасторской деятельности в 21 год. Когда я рассказал об этом тестю, представляешь, что он мне ответил? Попомни мое слово. Только один из 10 человек, принимающий духовный сан, остается в этом звании до 65 лет». Пастор заметил, как сильно разволновался Джон, когда раскрыл эту старую Библию и показал мне внутреннюю сторону обложки. И он говорит: «Я записал здесь, Джон, имена 25 друзей, с которыми учился в колледже. Всем нам было чуть больше 20. Мне нет еще 65. Но должен признаться, что 20 из них – уже покинули церковь». Затем пастор взглянул мне прямо в глаза и добавил: «Джон, я изо всех сил стараюсь оказаться в числе тех, кто выдержит это испытание. Я хочу завершить свою жизнь достойно». И вы знаете, когда я читал то, о чем писал этот пастор, мне еще до 65 лет долговато, но порой мне кажется, что я могу не дойти до конца. И вы знаете, что это человеческое, это наше внутреннее состояние на определенный период нашего времени. Но я знаю, что я очень хочу дойти до финиша. Я помню свой блестящий старт, прекрасный старт. Я помню это время. Я помню 115-ю школу, друзья мои, кто открывал эту церковь, когда мы там собирались. Я помню, как я выбегал вперед и падал на колени. Я помню, как я плакал и как я освобождался. Я помню, как Иисус Христос вошел в мое сердце. Я помню, как 7 февраля, а это было в феврале, я сказал Господу «да». А потом, чуть позже, неделями тремя позже, я помню, как я поехал с молодежью под Киев, в город Ворзель, где пообещал Богу служить Ему всю свою жизнь. Я очень хорошо это помню. Старт был очень прекрасный. Очень замечательный. А потом я поступил в колледж, а потом я служил в церкви, в нашей церкви Благовестия, а потом строилось это здание, я помню, как это все происходило, я помню этот старт, я помню, как мне хотелось говорить людям о Боге, я помню, как я не мог умолкать, я помню, как я лежал в больнице первый раз в сентябре, я помню это все. И помню, как я каждому хотел, просто каждому хотел рассказывать о Христе. А потом что-то прошло какое-то это время, очень быстро пролетело. И я помню, что мне уже не так хотелось рассказывать о Христе. Я помню, что я что-то стал уже не понимать, а иногда стал оступаться. Я помню, как я первый раз согрешил после того, как я покаялся. И мне было так плохо. Я все это помню. И вот уже 30 лет прошло с того времени. 30 лет. Я еще с Богом. И я хочу дойти до конца. Вы знаете, что жизнь христианская – это не только старт. Жизнь христианская, вы все прекрасно понимаете, это и финиш, прекрасный финиш. Нам нужно финишировать, дойти до конца. И мы знаем, что Господь спас нас навсегда, что Он вошел в наше сердце, что когда мы каялись и обращались к Нему, мы приняли Его всем своим сердцем, Он живет там, Он никогда не отпустит нас, никогда не оставит. Даже когда мы согрешаем, Он не оставляет нас. Но Он хочет, чтобы мы достойно финишировали. Он хочет, чтобы мы финишировали не во грехе. Сегодня так соприкоснулось, что мы говорим об этой теме, и, возможно, она очень важна для сегодняшнего дня, возможно, для сегодняшнего времени. Но, братья и сестры, нам важно дойти до конца. Апостол Павел, помните, сказал в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 12 стих, «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». За эти годы я понял, что я иногда очень сильно гордился, что я никогда не упаду. Но уже столько раз я падал. Столько раз. Друзья мои, что нам мешает дойти до конца, или что нам мешает, какое препятствие? И мы сегодня говорили, препятствие, одно из самых главных, которое нам мешает идти правильно или правильно финишировать, это грех. Друзья мои, грех. И здесь, в церкви, каждое воскресенье будет звучать слово. О чем? О Христе распятом, о воскресшем, о вновь грядущем. Но о нем мы говорим в рамках того, как мы жили, как мы живем, и мы не сможем преодолеть и принять то, что дает нам Бог, если мы не обратимся от наших грехов, если мы не повернемся от наших грехов, если мы не будем разворачиваться, если не будем останавливаться и говорим: «Господи, я грешник, я грешник». Каждый вечер, когда я засыпаю, я понимаю, что я могу на следующий день не проснуться. Я говорю: «Господи, прости меня». Прости меня. Вы знаете, очень простая молитва, все мои вольные и невольные грехи. И знаете, где я их научился? Научился в самом начале нашей церкви. Я помню очень главную молитву, которую меня учили. Когда ты будешь ложиться спать? Я помню, когда я проходил курсы по крещению. И мы говорили о грехе. Я говорю: не забывай молиться и просить Бога о том, чтобы: «Господи, прости мне мои вольные и невольные грехи». Сегодня так я молюсь со своим сыном. Я говорю: «Сыночек, мой младший сын, говорю, когда ты будешь засыпать, не забывай просить у Бога прощения за свои грехи, потому что нам нужно правильно финишировать, без греха, не как головня из огня». Знаете, такое выражение, которое оставил нам апостол, как головня из огня. Я не хочу, как головня из огня. Вы знаете, что я бегу, и кто-то может быть посчитать меня очень амбициозным человеком, но я хочу получить венец. Не знаю, как вы, но мне хочется получить венец на финише. И Бог говорит нам, как это сделать. Но у нас есть примеры, очень недостойные примеры и очень достойные примеры в Библии. И один из таких примеров, который говорит о том, что происходит, если мы не останавливаемся, если мы не делаем, не извлекаем уроки из определенных наших жизненных ситуаций, не меняемся, не просим прощения, то может быть точно так же, как произошло это в жизни Самсона. Мы проходим в нашей церкви Ветхий Завет сейчас и изучаем книгу Судей, прошли книгу Судей. Удивительная история, которой я остановился, это книга Судей с 13 по 16 главу, это жизнь, история Самсона, и мы хорошо знаем, если кто-то не знаком с этим героем, ну, познакомьтесь, книга Судей, 13 и 16 главы. Сегодня у нас нет времени очень глубоко погрузиться в эту историю, но давайте чуть-чуть пробежимся. Что произошло с Самсоном? Вы знаете, что Самсон записан в 11 главе книги Евреев как герой веры. Но у меня в голове что-то не сходится. Я не знаю, как у вас, когда вы изучаете историю эту. Как он туда попал? Вообще, как он мог туда попасть? Ну, все скажут: судья, все, замечательно. Убил филистимлян много и так далее. Но когда я смотрю на его жизнь, я смотрю только на хорошее начало его. 13 глава – это прекрасное начало его жизни. Это когда Бог избрал его. Когда Бог нашел его в этом мире. Когда через родителей его Он сделал его служителем церкви, по сути. Он пришел, помните, ангел Господень спустился, мы пропустим эту часть чтения этих отрывков, он спустился к родителям и сказал, что ваш сын будет Назареем, служителем Божьим. Кто такой Назарей? Вы помните, знаете, кто такой Назарей? Служитель, посвященный человек. И он что-то не должен был делать. Что он не должен был делать? Пить вино? Точно. Да, грешить он не должен был. Да. Вот что он не должен был. Да. Он должен был посвятить себя человеку. Да, то есть не стричь волосы, это однозначно. Смотрите, очень интересно, внешняя сторона, то, что мы не должны. Вы знаете, что мы хорошо знаем, что мы не должны делать. Да. Но самое главное, что мы не должны делать, друзья мои, это не пить, не курить, да, не прелюбодействовать там или что-то еще. То есть мы знаем все очень хорошо от зубов. 10 заповедей, которых знал Самсон. Но, друзья мои, мы не должны грешить, и грех он может быть разным. И что происходит в его жизни? Прекрасное начало. И, кстати, если вы нету времени рассуждать, ну, вообще удивительное сравнение 13 главы, это прообраз того, как пришел в этот мир Христос, да? Если вы читаете, читайте. Для меня это удивительная глава, 13 глава книги Судей. Просто сравните, проведите параллели между 2 главой Евангелия от Матфея, как он пришел, ангел Господень пришел, да? Сказал родителям, помните, кому ангел Господень приходил? К Деве Марии, да, то есть он приходил к Иосифу, говорил о том, что будет сын, и он что, он будет спасителем этого мира. А что сказано в 13 главе? Я прочитаю так немножко, 12 глава. «И сказал Маной, итак, если исполнится слово твое, как нам поступить с младенцем сим, и что делать с ним?» И потом проходит время. Когда пламень стал подниматься к жертвеннику, к небу, 20 стих, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника, видя это, Маной и жена его пали лицом на землю. И невидим стал ангел Господень Маной и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень. И сказал Маной жене своей, верно, мы умрем, ибо видели Бога. Представляете, то есть они встретили Бога, который пришел им в виде ангела. Да? То есть, и они, это было удивительное событие. И приходит, рождается ребенок, смотрите, 24 стих. «И родила жена сына, и нарекла ему имя Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь, и начал Дух Господень действовать в нем, в стане Дановом, между Царою и Стаолом». Друзья мои, Дух Господень начал действовать в жизни этого младенца. Это все прекрасное, что я могу сегодня рассказать про этого человека, возможно. И сейчас мы пойдем немножко по другой стезе, посмотрим, что происходило дальше с ним. Его задача была поразить филистимлян, потому что, если мы читаем 13 главу 1 стих, мы знаем, что они были в плену, ну, по сути, в плену, то есть над ними постоянно было войско филистимлян, и они были в этом плену, Бог сказал, на 40 лет. Если вы знаете, Самсон правил сколько? 20. То есть ему не хватило немножко времени, чтобы продлить свой срок, чтобы 20 лет больше. И вы помните, какой смертью умер Самсон? Какой? Мученической, вы видите, да? То есть мученической смерти. Да, конечно, он попросил Бога в последние мгновения о том, чтобы он дал ему силы, которые у него не было. И он поразил там больше 3000 филистимлян, как не поражал никакое другое время, как при своей смерти. В принципе, смерть как прообраз мы можем рассматривать, как это произошло все. Но что довело его до этих событий? Почему только 20 лет? Потому что вы знаете, что от филистимлян освободил только Давид. Через 100 лет, друзья мои. А задача была дана Самсону освободить свой народ от филистимлян. Надежда была возложена на него очень большая. Он, в принципе, это делал. Когда приходил Дух Господень, мы читаем определенные отрывки, написано, что приходил Дух Господень, и сила находила на него, и он поражал филистимлян. Да? А потом что происходило, вы помните? А потом как будто Дух Господень отходил от него. Вам ничего не напоминает это вашу жизнь или мне напоминает это мою жизнь? Порой на меня находит Дух Господень, я проповедую Евангелие, рассказываю всем о Боге, а потом отходит Дух Господень куда-то, и я грешу. Друзья мои, так происходит часто в нашей жизни. Но что произошло на самом деле с ним? Он взял и все попрал все законы назарейства. Мы читаем 14 глава, что он делает первое? Он ищет себе женщину, находит, и женщину приобретает себе откуда? Из филистимского народа. И вот разговор его первый с родителями, 14 глава, тут нету всех текстов. Он разговаривает своими родителями, родители говорят, неужели ты не мог найти кого-нибудь другого из своего народа? Братья и сестры молодые особенно, кто ищет будущих мужей или жен, неужели не можете найти своего народа? Я часто обращаюсь к своей пастве и говорю, неужели мы не находим? Но мы сейчас в последнее время живем так, что чаще всего мы находим не своего народа. Не знаю, как у вас, может быть, все Бог благословляет, но я вижу тенденцию о том, что очень многие братья и сестры находят не своего народа. Что я имею в виду? Из язычников, неверующих. Но Бог обратился через родителей к нему, и мы смотрим вот на эту историю и говорим, нет, надо же, наверное, было поразить филистимлян, ведь в этом есть задумка. Ведь в этом есть какое-то благо. И я скажу честно, что Бог иногда использует нас, грешных людей, которые даже согрешают, и даже ту войну, которая происходит, и все во благо, Он выводит это во благо. Но это не говорит о том, что мы должны грешить, и мы должны поступать так. Ведь Он может поступить совершенно по-другому. Не правда ли? То есть мы не видим, не знаем, мы видим то, что произошло. И часто так происходит в нашей жизни. Но Он берет эту женщину себе, а отец и его мать находятся в пренебрежении. А потом он делает следующее действие. В этой же главе описано. «Сошел на него дух Господень, и он растерзал льва». Вы знаете, что нельзя делать Назарею? Он растерзал льва, ушел, он умер, а потом он ушел обратно. И что он сделал? Он увидел там мед и взял с мертвого мед, покушал так хорошо, подпитался, ему же нужны силы, он же побил там, ему же нужна для победы сила. И что? И пришел, и дал кому? И дал своим родителям, и об этом ничего не сказал. Посмотрите, что происходит в жизни Самсона. Он попирает сначала один закон, потом попирает другой закон назарейства, потом попирает третий закон, и потом пошло и поехало. Друзья мои, книга Притчи говорит, 4 глава, 18-19 стих, 26-27. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться». И Бог говорит, обращается, «Обдумай стезю для ноги твоей». Обдумай. Мы иногда не думаем. Мы иногда идем так, как мы идем. Мы идем, как будто в ночи. Нам все равно, мы абсолютно как бульдозеры идем иногда в этой жизни. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла. Это обращение к нам, каждому из нас. Нам нужно обдумывать, что мы делаем, как мы поступаем, а не идти по течению этой жизни, не плыть просто так и залазить туда в грех, неважно, что случится и как там будет. К чему же приводит грех? К чему привел грех вот этого человека, Самсона? С той же книги, я почему советую вам почитать, Максвелл предоставил таких три рассуждения по поводу греха, и мне показались они очень замечательными, потому что это в точку бьет то, как происходит, как правило, в моей жизни. И он говорит следующее, первое. Грех всегда заводит нас дальше, чем мы собирались идти. Что происходит дальше с Самсоном? Я думаю, что, может быть, его размышления были так. Ладно, я поражу филистимлян, я вот на филистимлянке женюсь, поражу определенное количество филистимлян, и остановлюсь на этом, а потом буду жить праведной жизнью. Грех как он работает, вы знаете, да? Я немножко туда зайду, побуду чуть-чуть, он красивый, прекрасный, замечательный, а потом я выйду оттуда, это ж не проблема. Проблем никаких не составляет выйти из любого греха. Ну ничего страшного, что я поживу с другой женщиной. Ну какая разница? Родители, поймите, у меня есть миссия, я глобально, я понимаю, я верю в Бога, и мы оправдывать себя можем как угодно. И что происходит с ним? 15-16 глава. Он не может остановиться. Он не может остановиться. Он говорит родителям, дайте мне эту женщину. Я хочу и все. Я хочу и все. У него срабатывает другой инстинкт, греховный наш инстинкт, который зародился, который пришел к нам через Адама и Еву. Внутри я хочу и все. Я хочу это, я желаю это. Мне нужен этот плод. И мы не можем с собой ничего поделать. Я это вижу, я это беру. И он совершает одну ошибку за другой. я бы сказал, такое интересное событие происходит. Одна женщина за другой. Его проблема была, если мы видим, очень серьезно наблюдаем за эту историю, у кого-то разные грехи бывают. Мы можем попасть под обольщение разных грехов. Его проблема, видно, были женщины. Он не мог оттуда вылезти. Одна и другая, он с одной, с другой. Ну, представьте, Назарей, ну, должна быть одна жена. Ну, не две, не три, а тем более не проститутки. 16 глава. «Пришел однажды Самсон к Газу и увидел там блудницу, и вошел к ней». Такая промежуточная история между историей Самсона и Далиды. Да, то есть мы так смотрели фильмы многие, такая красивая история, которую показывают в мире. И вы знаете, так красно, красиво, красочно показывают, что прямо диву даешься. Ну, как мы фильмы смотрим разные, можем смотреть. И можем сочувствовать нашим героям и оправдывать их даже. Ну, посмотри, ну это же классно, это же так все красиво, так все замечательно. Это же нормально, это же естественно. Мы поддерживаем измены, мы поддерживаем прелюбодеяние, мы поддерживаем убийство, мы оправдываем разводы. Когда смотрим фильмы, мы даже не замечаем, что мы это делаем. Мы даже не оцениваем, не даем себе оценку. Ой, какой классный герой. Конечно, ему надо было оставить. Конечно, нужно было уйти от этой жены. Она же такая ужасная. А он такой ужасный. Конечно, надо разводиться. И мы все поддерживаем это. И мы все смотрим на это. Но так происходило вот в жизни. Мне казалось, что так вот происходит у него. Пришел однажды, а потом, посмотрите, следующие стихи. А после того, как он зашел в блудницы, полюбил он одну женщину. Ну, если бы это была одна женщина, то есть, ну, полюбил еще одну женщину. То есть, это произошло в его истории. То есть, он не мог остановиться. Грех заводит нас дальше, чем мы собираемся, друзья, идти. Второе утверждение, которое сделал Макс, он сказал, грех всегда удерживает нас дольше, чем мы собираемся в нем пробыть. Нам кажется чуть-чуть, но мы не можем остановиться. И вот там он остался уже надолго. Я бы сказал, практически до конца своих дней. Он не смог уйти от Далиды. Она ему настолько понравилась, настолько его ублажала, что ему невозможно было оттуда уйти. А знаете почему? 16 глава, 16-17 стих, есть этот отрывок, говорится следующее. «И оставался там, пока Далида словами своими тяготела его всякий день и мучила его». Удивительно, когда я читал этот отрывок, посмотрите, и душе его тяжело стало до смерти, и он открыл ей все сердце свое. Вы знаете, что она делала? Она выведывала секреты для филистимлян, ей нужно было поразить его. Но он рассказывает одну историю, вторую историю, третью историю, приходит филистимлян один раз, второй раз, третий раз, ну знаете, как лопушок такой какой-то. Мы думаем, ну что это такое? Но если бы я был на его месте, я бы сразу ушел. Я бы сразу оттуда улетел. Ну как же так? Она меня обманывает, но это естественно. А посмотрите, что здесь сказано. Он-то и уйти не мог. Настолько грех его затянул сильно, словами своими, что делала? Тяготела. Тяжесть. То есть грех – это тяжесть, которая так прибивает нас к земле, что мы иногда не можем оттуда выйти. Настолько сильно, заманчиво, всякий день она мучила его. Вообще, конечно, если бы меня кто-то мучил, конечно, надо бежать. Но, видимо, такое мучение было, такое прекрасное и красивое, что убежать оттуда было невозможно. И душе его тяжело стало до смерти, что он сдался и решил рассказать ей свой секрет. То есть настолько она его заласкала там. Настолько ему бедному тяжело там было. Грех часто принимает заманчивое такое обличие и сулит нам выигрыш, друзья мои. Любой, это не важно, это не обязательно женщины, это деньги, финансы, все что угодно, положение, это предать своего друга, все что угодно. Это маленькие вещи, это зависть, это гордость. Мы потому что рассуждаем о таких вот, ну понятно, прелюбодеяние, да, это, ну конечно же, тут это все ясно и понятно. А зависть, она может сделать очень много, она может разрушить всю нашу жизнь. Она может наши отношения разрушить. Это часто очень случается. А положение на работе, а когда я хочу стать директором вместо другого, а когда даже я хочу или пастором стать вместо другого, и все делаю для того, чтобы разрушить отношения с братьями или друг с другом. Это страшно. Это тоже грех, который разрушает и приводит к плохим последствиям. И вы знаете, что он сулит выигрыш, но мы не получаем этого выигрыша. Мы проигрываем. Я забыл свой наглядный пример, нашел то, что было здесь. Вот. Знаете, что это? Это яблоко, да? Мы, ну, многие из нас любят яблоки. А это простой кувшин. Была такая история однажды о прекрасном банане, не яблоке. Банан не привез, к сожалению. Вот. Чтобы словить обезьян, нужен просто банан. Чтобы словить человека на крючок, нужно просто заманчивый плод. Прекрасный плод. И этого достаточно. Чтобы словить обезьяну, нужно дать ей несколько дней покушать банан. И так делали ловцы. Они выбрасывали очень много бананов килограммами. И прибегали стаи обезьян. Они ели, ели, им это нравилось, нравилось. А потом им нужно было, конечно же, словить этих обезьян. И что они делали? Они находили кувшины. И в кувшины помещали у нас яблоко, бананы. Кувшины были с более тонким горлышком. И чтобы словить обезьяну, нужно было сделать простое действие, положить туда банан. И когда обезьяна засовывала руку в кувшин и брала ее полностью, она что не могла сделать? Она не смогла достать свою руку. Но обезьяна, все считают, что это умное животное, я считаю, что мы произошли не от обезьян. Вот. Если бы оно было таким умным, то, возможно, она поступила бы совершенно по-другому. Так вот, ловцы и охотники за обезьянами прибегали и без проблем забирали этих обезьян, потому что они долгое время не могли бежать, они не могли убежать на деревья, ничего. А почему? Они не отпускали свою добычу. Им нужно было сделать простое движение, чтобы достать руку, отпустить плод, и ты свободен. Но когда они хватались и понимали, что они имеют, они не могли это отпустить, потому что они хотели этого. Они были с этим, и очень просто было ее споймать. Так и мы. Мы можем взяться очень сильно за плод и не отпускать его, потому что он очень приятен нам. Он очень вожделен нами. Но по истечению обстоятельств это яблоко было не очень приглядным. Посмотрите, да, то есть оно гнилое. И вот когда мы схватимся, оно очень быстро сгниет. Так происходит со грехом, который захватывает нас на начальном этапе, нам кажется, что мы оттуда уйдем. Но уйти мы оттуда не можем. Грех всегда удерживает нас дольше, чем мы можем в нем пробыть. И грех всегда обходится нам дороже, чем мы собираемся заплатить. А заплатить мы должны своей жизнью. Потому что, вы знаете, в Библии написано, ибо возмездие за грех – смерть. Возмездие за грех, за любой грех, какой бы он ни был. Так говорит Писание. Посмотрите, что случилось с Самсоном, 16 глава, 19-21 стихи. «И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился ото сна своего и сказал, пойду, как и прежде, и освобожусь. Посмотрите, он думал, что он, как и прежде, освободится. Он думал, что грех и ситуация, которая над ним, не имеет никакой власти над ним. А нет, мы уже ослабели. Мы дальше, мы грешим, и если грешим дальше и продолжаем грешить дальше, то мы думаем, что мы по-прежнему сильные, но сила наша уходит. Мы отступаем, отступаем, отступаем все дальше. Смотрите, написано дальше. «Они знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников». Друзья мои, силы у него уже не было. Он не знал об этом, потому что грех затянул его настолько далеко, что он не знал, что с этим делать. Все, и он оказался в тюрьме, без зрения. Он не видит, он слабый. Грех делает нас слабыми, друзья мои. Грех уводит нас с церкви. Грех закрывает Библию, Святое Писание, чтобы мы не читали, потому что глаза наши стали слепы. Грех закрывает наш рот и наши уста, чтобы молиться и обращаться к Богу. Почему? Потому что плод стал вожделенный. Он лучше. Но вы знаете, что самое интересное с процессом и со временем, думаю, что когда он сидел в тюрьме, когда он не видел, ему было настолько плохо, что он хотел бы все вернуть обратно. Он бы хотел вернуться туда. Но иногда даже для этого не хватает сил. Но Библия говорит, почему все-таки он попал? Попал в книгу героев, в 11 главу он осознал. Он осознал свой грех. Он понял, что с ним произошло. И он попросил у Бога хотя бы немного силы. И вы знаете, мы имеем удивительного Бога, всепрощающего Бога, сильного Бога, который готов простить нам наши грехи. Любой наш грех, какой бы мы ни делали. Нет такого греха, который Бог не может простить. Нет такого состояния души, которое не позволяет нам вернуться обратно к Нему. Он хочет, чтобы мы вернулись к Нему. Он хочет, чтобы мы каялись перед Ним. Он хочет, чтобы мы обращались, чтобы мы останавливались. Он вообще не хочет, чтобы мы допускали этого состояния. Я не хочу попасть в состояние, как головня из огня. Поэтому я молюсь Богу каждый вечер и прошу у Него прощения за свои грехи. И если нам нужна Его сила, нам нужно просить Его силу. У нас есть шанс. У нас всегда есть шанс, потому что наш Бог благой, наш Бог великий. Наш Бог всемогущий. И нам не нужно играть в игры, как со злой собакой, которая нам кажется, что она никогда не выбежит из-за забора, за которым она находится. Знаете, мы проходим часто мимо забора и видим, здесь злая собака. И что мы можем сделать? Знаете, что делают дети? Знаете, что я делал в детстве? Я ходил и дразнил эту злую собаку. Мне было очень интересно. Бил по забору ногами. И мне было интересно, как она прыгает, как она может выскочить. Думаешь, ну ты же, она же за забором. И вот ты идешь вдоль забора, стучишь по забору, она бежит рядом с тобой и прыгает. А потом ты проходишь забор, и вдруг понимаешь, что забор-то закончился. И деваться тебе некуда. И тебе нужно бежать, но ты уже не успеваешь. Страшно было, Поппи, простите. Друзья мои, братья и сестры, я знаю, что нет абсолютно безгрешных людей. Каждый из нас грешник. И каждый из нас нуждается в Спасителе. И каждый из нас нуждается в своем исповедании. Если мы сейчас также проходим жизнь, как проходил жизнь Самсон, нам нужно только одно. Нужно бежать к нему и просить у него прощения. Нам, потому что нам нужно дойти до финиша. Я не знаю, слышали ли вы такое имя. В заключение я хотел вот эту историю рассказать. Джон Стивен Аквари. Может быть, кто-то рассказывал эту историю. Это достаточно знаменитая история. Это бегун из Танзании. Он выступал на Олимпийских играх 1968 года. И 42 километра. Принимало участие 75 человек. И вскоре после старта Аквари упал, повредив колено и бедро. Однако до конца своей дистанции он не сошел с нее. Он продолжил гонку. Прибежал час после других, окончивших эту гонку. Закончила гонку 52 человека, начинало 75. И он был в том числе тот, кто окончил эту гонку. На стадионе уже никого не было. Маленькое количество людей, свет уже погас. Но он прибежал. Он дошел до конца. И вы знаете, когда у него брали интервью, спросили, вы же могли сойти с дистанции, зачем вам нужно было добегать до конца? Потому что то повреждение, которое он получил после этого, практически не дало продолжить ему больше никогда свою карьеру. У него был вывих бедра, у него повредилось полностью колено, он был весь в крови. Но он сказал, моя страна отправила меня за 7000 миль, не для того, чтобы я стартовал, а для того, чтобы я финишировал. Вы знаете, что Иисус Христос пришел на эту землю не для того, чтобы мы начали хороший старт, а для того, чтобы попасть к Нему на небеса. Он хочет, чтобы мы были вместе с Ним там. Он пришел приготовить нам там дом. Он уже готов. Вы знаете, что там есть дом, что там прекрасное царство. И мы туда идем. И мы можем зайти туда с венцом, с большим благословением. И это меня утешает, это благословляет. Я понимаю, что много рассуждений сегодня, много каких-то интересных примеров, но если вы забудете все, о чем я говорил, очень важно помнить 12 главу книги Евреев, 1 и 2 стих. Можно этот отрывок показать? Там написано следующее. «Итак, нас окружает целое облако свидетелей». Поэтому давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети, и будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Послушайте внимательно. Остановитесь здесь. Второй стих. Он настолько важен. Будем неотрывно. Еще раз я хочу повторить. Неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Чтобы дойти до конца, нам нельзя отрываться от взгляда на Иисуса Христа. Это единственное средство, это единственный, кто нам может помочь дойти до конца. Смотря на Него каждый день, смотря на Него, мы дойдем до конца, друзья мои. И эта вера, которая есть в нас, это не плод нашей работы, это плод Его работы, Его действий в нас. И если мы смотрим каждый день на Него, Он работает в нас, Он производит в нас эту веру, Он обогащает нас, благословляет нас, вдохновляет нас, поднимает нас, мы дойдем вместе с Ним. Я желаю, чтобы Иисус был каждый день в вашей жизни, и чтобы мы смотрели на Него, чтобы дойти до конца. И об этом помолимся, попросим Его силы.